Глава 9. Когда серый рассвет прогнал ночную тьму, Эсон извлек драгоценности, снятые с убитых ярниев. Он повесил на шею самую большую гривну и бронзовый кинжал, на ярнийский манер. Найкири подала ему шапку, шлем, который ночью начистила песком. Он засверкал, отразив золотые лучи восходящего солнца. «Оставайся здесь, пусть они тебя не видят», — приказал Эсон, обернувшись к Найкири. «Если меня убьют, ты вернешься и предупредишь остальных. Если меня ждет победа, я пришлю кого-нибудь за тобой. В любом случае не показывайся, пока тебя не позовут по имени. Если свита героя всего одна женщина, над ним будут смеяться, а не страшиться». Эсон повернулся лицом к Дану. Он ждал, безмолвный и неподвижный, пока солнце не встало над горизонтом. Внутри стен уже поднимался утренний шум. Эсон видел суетящихся людей. И с обнаженным мечом в руке пошел к Дану. Один против всех его воинов. Эсона никто не замечал, пока он не оказался в нескольких шагах от входа. Женщина с несколькими мальчиками постарше начала было убирать жерди, чтобы выпустить скот. Она подняла глаза и завизжала, а Эсон остановился. «Дэрдак!» — взревел он во всю мощь своих легких. «Дэрдак!» Мальчики и женщина убежали внутрь дома. Внутри послышались расспросы и вопли. Наверх вала из своих помещений высыпали воины, подобно выскакивающим из нор бурундукам. Огромный пес со свалявшейся бурой шерстью почуял запах Эсона, и, щеря длинные клыки, с лаем бросился на него. Короткое движение меча, и он остался лежать грудой грязной шерсти на земле. Эсон вновь возвысил голос. «Выходи, Дэрдак, чтобы я прирезал тебя, как твоего пса!» «Нет, тебя будет легче прикончить. Ты трус, слепленный из навоза. Ты женщина, подвязавшая спереди козлиный хрен. Выходи и увидишь Эсона, который тебя убьет». За ближайшей дверью послышался гневный рев, заглушивший прочие голоса. Упершись ладонями в дверной проем, Дэрдак выглянул наружу. Волосы его вздымались высокой меловой гривой. Длинные белые усы спускались до плеч и загибались наружу. Обнаженный воин только что проснулся и кипел гневом. «Кто там навлекает на себя быструю смерть?» «Я, Эсон Микенский, старший сын царя Перемеда, отца моего. Выходи, убийца! Ты погубил моих родичей. Выходи теперь, чтобы встретить собственную смерть. Выходи, трус!» Дэрдак заскрежетал зубами от подобных оскорблений. Слюна пеной выступила на губах. Бросившись в свою комнату, он принялся готовиться к битве. Эсон не обращал внимания на других воинов, но Найкири была обеспокоена. Из своего укрытия она с тревогой следила, как один за другим появлялись ярнии. Почти все были с оружием, но пользоваться им не собирались. Собравшись наверху вала, они громко перекрикивались и расталкивали других, чтобы занять место поудобнее. Вмешиваться никто не намеревался. Воины благодушно ожидали зрелища и кричали женщинам, чтобы те принесли меда. Когда появился готовый к битве Дэрдак с огромным каменным топором и щитом на руке, все разразились воплями. Он спрыгнул с вала, и тут Эсон увидел, что было на голове Дэрдака. Микенский шлем, помятый и неухоженный, потерявший большую часть плюмажа из конского хвоста, но, тем не менее, настоящий микенский шлем. Он мог достаться Дэрдаку только одним способом. Его сняли с одного из убитых у копи, с его дяди или еще кого-нибудь. Взвыв, Дэрдак бросился вперед. Бык-вождь был могучим воином. Он оказался достойным соперником Эсону. Прежде вождь бился со многими мужами. Их головы теперь висели над его дверью. Топор его был в два раза больше, чем у всякого другого воина, и у него хватало сил справляться с таким оружием. Будь у Эсона панцирь, он легко отразил бы такую атаку и просто зарубил бы Дэрдака, как только тот подошел бы поближе. Но сейчас на Ярнии был бронзовый шлем, и щит его прочностью не уступал бронзовому. Эссон ударил. Ярни отразил меч щитом. Тут и Микенцу пришлось шагнуть назад и принять на щит тяжелый удар. Щит громыхнул. Эссон ощутил боль в руке. Они кружили, размахивая оружием, пытаясь отыскать брешь в защите другого. Шла свирепая схватка, не знающая пощады. Скоро оба начали задыхаться. Сил на проклятие уже не оставалось. Тела их были покрыты кровью и потом. Дердак первым нанес рану, наискось отмахнувшись огромным топором. Отскочив от щита, тот рассек руку Эссона. Рана не была тяжелой и на деле ничем не мешала, но кровь текла по руке, и наблюдатели разразились воплями. Ухмыльнувшись, Дердак усилил натиск. Эссон отступил, глядя на кровь и открыв рот, и опустил щит, словно его рука ослабела от раны. Заметив это, Дердак удвоил усилия и обрушил топор с силой, достаточной, чтобы пробить щит. Эссон ждал этого удара и был готов к нему. Не пытаясь уклониться или поднять щит выше, он просто выставил меч над щитом, чтобы принять удар. Меч вонзился в древко, как раз под самым каменным топором. Металл дерево рубит. Каменный топор отлетел на землю, и Дердак остался стоять с бесполезной теперь длинной рукояткой в руках. Пока, не веря своим глазам, он глядел на топор, острие меча, как хищная птица, преследующая добычу, вонзилось прямо в солнечное сплетение быка-вождя. Меч пронзил тело и уперся в позвоночник. Дердак широко взмахнул руками. Щит, соскочив, отлетел в сторону и покатился по земле. С коротким предсмертным хрипом вождь перегнулся вперед и рухнул на землю мертвым. Встав над бездыханным телом, Эссон отбросил в сторону и собственный щит. Найкири говорила ему об обычаях этих людей. Они отрубали голову побежденным. Точнее, отрезали бронзовыми ножами. Долго пилили, ведь позвоночник — прочная штука. Он покажет им, как лучше справляться с этой мясницкой работой. Зажатый в двух руках меч со свистом обрушился на шею. Голова Дердака отлетела от тела. Холодный гнев еще не отпускал Эссона. Бросив медную шапку на землю, он сорвал микенский шлем с отрубленной головы и водрузил на собственную. За жесткие усы трофей было удобно держать, и, взяв голову Дердака, он отправился к воинам на валу. Те, что были с оружием, не подумали поднять его. Встав перед ними, Эссон закричал: «Мертв Дердак! Убит ваш бык-вождь! Кто будет вместо него?» Воины переглядывались, ожидая, что ответит кто-то другой. Все знали обряд выборов быка-вождя. Но объяснять все гневному незнакомцу... Эссон ткнул окровавленным мечом в сторону ближайшего из воинов, и тот пробормотал: «Мы сделаем это как положено, по обычаю». «Хорошо. Это не мое дело. Проведите меня теперь к темному. Теперь он увидит мой меч». Дверь ничем не отличалась от прочих дверей в Дане. Готовый ко всему, Эссон ногой распахнул ее и вступил внутрь. Но комната оказалась пустой. В ней виднелись следы поспешного бегства. Пожитки были разбросаны, на полу валялись осколки разбитого глиняного кувшина. Только в воздухе еще витал густой запах благовоний. Других признаков бывшего обитателя не осталось. Эссон потыкал мечом в груду мехов. Ничего. Гнев отступал, и он впервые ощутил рану. А вместе с тем понял, что далее смерти Дердака планы его не заходили. Что же делать? Воины расступились перед ним, и Эссон направился в помещение Дердака, помахивая отрубленной головой вождя. Над входом висели ссохшиеся человеческие головы. Среди них зловонная кабанья голова, полированными камнями вместо глаз. Эссон смахнул все это одним движением меча и пинками отправил в ров. Потом водрузил над дверью голову Дердака и уселся под ней. «Принесите еды и питья», — приказал он. Воцарилось молчание, и Эссон положил руку на меч. Тогда один из воинов повторил приказ женщине, оказавшейся неподалеку. Расслабив мышцы, Эссон оторвал клок меха и принялся вытирать им меч. Перед ним стояла Найкири. «Тебе следовало ждать снаружи», — проговорил он. Я видела, как все было. Ты победил. Мои родичи бывали здесь, а на женщин здешние воины не обращают внимания. Сядь сзади, так, чтобы тебя не было видно». «Что ты собираешься теперь делать?» — спросила она, обходя его сбоку. «Здесь такая вонь?» «Я хочу поесть». «А потом?» Он заворчал, потому что не знал, как ответить. Подошла девушка, поставила перед ним две чаши. Одну с кислым молоком он осушил почти целиком, прежде чем обратился к другой, наполненной мягким сыром. Эсон отправлял его пальцем в рот, когда один из воинов встал перед ним. «Я Ар-Апа», — сказал воин и опустился на корточки. Он долго молчал. Не отвечая, Эсон продолжал есть. И воин ударил себя в грудь. «Я убийца. Я охотник. Я бежал сотню ночей и убил сотню оленей. Я сразил Сеттерна в битве, которая продолжалась целых 10 ночей, и голова его висит над моей дверью. Ты убивал моих родичей возле копи?» Холодно осадил его недовольный бахвальством Эсон. Арапа развел пустыми ладонями. «Это дело рук Дердака и других. С ним были воины из Дана-Уалы. Им дали богатые подарки, чтобы все вместе шли к копи. Многие не вернулись. Их вел Уала? Уала вел их, но шли они не поэтому. Арапе было не по себе. Он дал им подарки еще до того, как они вышли. Невзирая на все хвастовство, Арапа не хотел лишний раз произносить это имя и только кивнул в сторону. «Темный человек?» Арапа кивнул и вновь начал хвастать. Эсон не слушал. В конце концов, слова то и дело почти повторялись, но шепот Найкери сзади он расслышал и согласно кивнул, повторив ее слова вслух. «Ты хочешь быть быком-вождем?» Арапа не дал прямого ответа, чтобы Эсон не смог подумать, что он вызывает его на бой. Ярни уже видел, на что способен бронзовый меч. «Племени нужен бык-вождь». «Верно, бык-вождь будет».